Кассета номер 1119. Последнее слово Бога. Послание к евреям, 11 глава, стихи с 17 по 27. В нашем изучении послания к евреям мы уже продвинулись в рассмотрении 11 главы. Вы увидите, что в плане конспекте мы используем две аббревиатуры. И я хочу объяснить, что они означают. ПР означает пример веры, а ПП – принцип, который иллюстрируется этим примером. Мы очень быстро посмотрим на 5 примеров веры, которые мы уже изучили. ПР-1, или пример 1. Авель принес угодную жертву. Это первый пример веры. Пример 2. Енох ходил с Богом. Вы увидите, что отсюда выводятся принципы, которые обозначаются буквами ПП с номером. Сейчас мы не станем их читать. Пример 3. Ной построил ковчег. Затем у нас 4 пример. Авраам послушался Божьего призыва оставить Ур Халдейский, и он проживал в Ханаане с Исааком и Иаковом, как в чужой земле. Я взял это как один пример, а вы можете взять как 2. Пример 5. Сара зачала Исаака, когда прошел подходящий возраст. Это также было по вере. Затем мы видим некоторые принципы, которые выводятся из этих примеров. А потом мы переходим к 6 примеру. И это первый пример, который мы рассмотрим на этом занятии. Послание к евреям, 11 глава, стихи 17 по 19. Данный конкретный пример необычайно богат своими выводами и уроками. О нем довольно много сказано в вашем плане конспекте. Кроме того, я дам вам некоторые дополнительные комментарии, которых нет в плане. Поэтому, возможно, вам стоит взять карандаш и сделать некоторые дополнительные заметки. Прежде всего, я переведу с греческого языка, а затем мы посмотрим в план-конспект и постараемся извлечь уроки. Итак, послание к евреям, 11 глава, 17 стих. «Верой Авраам принес в жертву Исаака». Слово, переведенное как «принес», — это особое слово, означающее «приносить в жертву». «Когда был искушаем, и он был готов принести», или «он был в процессе приношения». Именно так это следует переводить. «Своего единородного сына». Здесь ключевое слово «единородный», потому что в других местах Нового Завета оно использовано применительно только к Иисусу. Именно это слово описывает Иисуса, когда указывается на то, что Он единородный Сын Отца. У этого слова могут быть 2 значения. Первое – единородный. Второе – уникальный. Единственный в своем роде, бесподобный. Конечно, оба эти значения применимы к Иисусу. Мы продолжаем переводить. Он, Авраам, получивший обетование, кому было сказано, в Исааке назовется твое семя, 19 стих, считал, что Бог даже из мертвых способен воскрешать людей. Или Бог был способен воскресить его, Исаака. Можно понимать и так, и иначе. Почему он и получил его иносказательно, в форме притчи? Вот этот отрывок. Думаю, нам нужно открыть и прочитать отрывок книги Бытия, на котором он основан. Прежде всего, это книга Бытие, 21 глава, стих 12. И через минуту мы на него посмотрим. Мы не станем углубляться в контекст. Но здесь Бог повелевает Аврааму выполнить требования Сары. А именно, избавиться от служанки Агари и ее сына Измаила. Авраам не хотел этого делать, потому что, очевидно, он полюбил Измаила как своего сына. Это очень интересно, потому что в этом стихе Бог говорит Аврааму сделать то, что ему говорила Сара. А раньше, выполнив то, что ему говорила Сара, Авраам оказался в затруднительном положении. Ведь не послушая он Сару, Измаил вообще бы не родился. Итак, вот слово к мужьям. Иногда полезно прислушиваться к женам, а иногда нет. Но в этот раз Аврааму нужно было прислушаться к своей жене. Итак, 12 стих 21 главы книги Бытия. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся из-за мальчика, то есть Измаила, и твоей служанки, то есть Агари. Во всем, что говорит тебе Сара, слушайся ее, потому что через Исаака назовутся твои потомки». Так сказано в новом американском стандарте. Но буквально это означает «назовется твое семя». При переводе на современный английский язык мы сталкиваемся с проблемой, которой не было во время перевода короля Иакова. В то время люди понимали, что слово «семя» означает потомков мужчины, произошедших от его тела. Современным людям это кажется довольно устаревшим. Поэтому в большинстве новых переводов слово «семя» в единственном числе заменено словом «потомки» во множественном числе, что гораздо понятней. Однако это скрывает некоторые очень важные детали в Писании, одну из которых мы вскоре рассмотрим. Заметьте, что Бог сказал Аврааму конкретно: «Через Исаака назовется твое семя». Другими словами, все обетования о наследии придут к тебе только через Исаака. Измаил не относится к этим обетованиям. Измаилу Бог дал другие обетования, но не обетования о наследии, которые были главной целью веры Авраама. Итак, вы понимаете, почему автор послания к евреям делает особое ударение на том, что Авраам был готов принести в жертву Исаака, что было главным испытанием его веры. Он не только любил Исаака, от него зависели все его надежды на получение наследия. Но тем не менее, он был готов убить Исаака. В этом проявилась его вера. Почему он был готов убить Исаака? Потому что он верил, что даже если убьет его, Бог вернет его к жизни. Теперь мы откроем другой отрывок, 22 главе книги Бытия, где описывается само это событие, и я собираюсь прочитать около 12 стихов. При этом хочу провести для вас тест на развлечение. Когда я буду читать, то хочу проверить, сможете ли вы определить, почему автор послания к евреям был уверен, что Авраам верил, что Бог сможет воскресить его сына из мертвых. На это указывается в самом тексте, но это как бы зашифровано. Это одно из таких мест Писания, которые нужно очень внимательно читать, чтобы выяснить, о чем именно здесь говорится. Мы прочитаем 22 главу книги Бытия, начиная с 1 стиха. «И после этих событий Бог испытывал Авраама». Один из библейских принципов состоит в том, что если вы принадлежите к народу Божьему, то вы подвергнетесь Божьим испытаниям. Это одно из условий принадлежности к народу Божьему. Бог всегда испытывает тех, кто будет его людьми. Бог испытывал Авраама и сказал ему: «Авраам». Он сказал: «Вот я». И он сказал: «Возьми сейчас твоего сына, твоего единственного сына». Заметьте, что Бог всегда предельно честен с нами. Он сообщает нам все важные факты. Ты понимаешь, о каком сыне я говорю? О твоем единственном сыне, которого ты любишь. Тем самым он сказал Аврааму: «Я точно знаю, как ты относишься к своему сыну Исааку. И пойди в землю Мория». Мория означает «Господь-учитель» или «Господь-проводник». И там принеси его во всесожжение. Подумайте об этом. Его нужно было не только убить, но еще и сжечь. Но Авраам все равно верил, что Бог сможет его вернуть. «На одной из гор, о которой я тебе скажу». Позвольте здесь заметить, что все это является замечательным прообразом Голгофы. Со временем я рассмотрю это подробно, но вполне возможно, что эта гора была как раз той, на которой был распят Иисус. Думаю, это невозможно доказать, но такая возможность существует. Обратите внимание, что эту гору ему должен был показать Бог. И только Бог может показать вам Голгофу. Итак, Авраам встал рано утром. И это типично для Авраама. Он слушался немедленно. Если вы изучите его жизнь, то заметите, что это была одна из черт характера. Когда Бог говорил ему что-то сделать, он делал это сразу же. «И оседлал своего осла, и взял с собой двоих из своих юношей и Исаака, сына своего, и наколол дров для всесожжения, и, поднявшись, пошел к месту, о котором ему сказал Бог». На третий день Авраам возвел свои глаза и увидел то место издалека. И сказал Авраам своим юношам: «Останьтесь здесь со ослом, а я и мальчик пойдем туда, на гору, и поклонимся, и возвратимся к вам». И Авраам взял дрова для всесожжения и положил на Исаака, своего сына. Взял в руки огонь и нож, и дальше они пошли оба вместе. И Исаак обратился к Аврааму, своему отцу, и сказал: «Отец мой». И он ответил: «Вот я, сын мой». И он сказал: «Вот огонь и дрова, но где агнец для всесожжения?» Очевидно, что все домашние Авраама знали, как совершаются всесожжения. И Авраам сказал: «Бог обеспечит себе агнца для всесожжения, сын мой». Дословный перевод такой: «Бог усмотрит агнца для всесожжения». И люди, говорящие по-английски, это обычно цитируют так: «Иегова Ире». «Иегова Господь, Ире увидит» или «усмотрит». Так говорят англоязычные люди. Однажды мы путешествовали по Израилю в автобусе, и члены нашей группы пели «Иегова Ире». Гид-еврейка, с которой мы очень дружны, удивленно посмотрела на нас и спросила: «Что они поют? Что это за слова?» Я сказал: «Они считают, что это на иврите». А она спросила: «А вы знаете, как мы бы это сказали?» Я сказал: «Адонай Ирей». Итак, правильно, не Иегова Ире, а Адонай Ирей. Адонай — это Господь, а Ирей увидит. Конец 8 стиха. И они оба шли дальше вместе. Затем они пришли к месту, о котором ему сказал Бог, и Авраам построил там жертвенник. Помните, что делал Авраам? Он раскидывал свой шатер, но строил свой жертвенник. И разложил дрова, и связал своего сына Исаака, и положил его на жертвенник, поверх дров. И Авраам протянул свою руку и взял нож, чтобы заколоть своего сына. Но ангел Господень позвал его с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» И он сказал: «Вот я». И он сказал: «Не поднимай твою руку на мальчика и не делай ему ничего, потому что теперь я знаю, что ты боишься Бога, ведь ты не пощадил твоего сына, твоего единственного сына ради меня». Затем Авраам поднял глаза и увидел. Вот позади него овен, запутавшийся в чаще своими рогами. И Авраам пошел и взял овна, и принес его во всесожжение вместо своего сына. И Авраам дал этому месту имя: «Господь обеспечит» — Адонай Ире. И до сих пор говорится: «На горе Господа это будет обеспечено». Но более дословно будет «усмотрено». Позвольте сказать, что некоторые вещи можно усмотреть только на горе Господа. Итак, кто из вас заметил явное свидетельство того, что Авраам верил? Глен, правильно. Мы поклонимся и возвратимся. На древнееврейском языке оба глагола стоят во множественном числе. Мы поклонимся, мы возвратимся. Я думаю, это небольшой урок о том, что нужно внимательно читать Библию. В ее тексте бывают скрыты некоторые детали. Авраам был уверен, что бы он ни сделал с Исааком, они оба вернутся с горы живыми. Я предполагаю, что прочитанный нами отрывок служит прообразом Голгофы. Само это слово происходит от арамейского слова, означающего череп. Те из вас, кто ездил в Израиль и был в Иерусалиме, несомненно видели так называемую Голгофу Гордона. Это холм на севере от старого города, который из-за ландшафта и выступающих на нем камней очень похож на череп. Многие христиане считают, что, вероятно, это именно то самое место. Однако эта версия не подтверждается многими историческими данными, поэтому мы не станем это утверждать. Я лишь указываю на то, что эта история служит прообразом Голгофы. Здесь есть некоторые явные соответствия. Это притча, разыгранная в истории. В своих радиопередачах я недавно учил, объясняя, что такое притча, так что это еще свежо в моей памяти. В притче использованы знакомые нам образы, которые мы можем воспринять своим разумом, чтобы проиллюстрировать то, что нам незнакомо, и что нельзя воспринять разумом, а только верой. Один из основных принципов обучения – это переход от известного к неизвестному. Итак, в притче все идет от того, что известно людям. Например, в притче о лозе и ветвях использовано то, что было знакомо всем жителям Израиля того времени. В ней берется такой всем знакомый образ – и используется, чтобы проиллюстрировать нечто невидимое, духовное, вечное и незнакомое. Это подобно отражению в зеркале. Зеркало – это что-то знакомое, но глядя в него, вы видите отражение других вещей. Каждый элемент притчи соответствует чему-то в духовной сфере, и почти всегда находится точное соответствие, хотя его может и не быть. Например, в притче о сеятеле Иисус сказал, что семя – это Слово Божье. Он сказал, что поле – это мир. В притче о плевелах он сказал, что плевелы – это сыны лукавого, а пшеница – это сыны царства. А в притче о лозе и ветвях, которая мне очень близка, потому что я лишь вчера записал о ней передачу. Лоза – это Иисус, а ветви – истинные ученики. А сок – это что? Дух Святой. А виноградарь – это Бог Отец. Именно Он очищает ветви. Итак, давайте рассмотрим эту историю в таком свете, как притчу, разыгранную в истории. Она просто прекрасна. В ней содержится глубокий смысл. Я вам советую впоследствии над ней поразмышлять. Авраам был удостоен великой чести. В двух историях, описанных в книге «Бытие», он имеет честь представлять собой Бога Отца. Я не могу вспомнить, чтобы в Библии такая честь была оказана кому-либо еще. Но в этой истории и в другой, из 24 главы «Бытия», о которой мы поговорим через несколько минут, Авраам символизирует Бога Отца. Узнав об этом, мы понимаем, кого символизирует Исаак. Кого? Иисуса, единородного Сына. Помните, что он описан тем же словом. Теперь огонь. Возможно, это не так заметно, хотя для меня очень. Он символизирует Духа Святого. Чтобы это проиллюстрировать, заложите пальцем 22 главу книги Бытия и снова откройте послание к евреям. Но 9 главу и 14 стих. Насколько больше кровь Христа, который Духом Вечным принес себя непорочного Богу, очистит вашу совесть от мертвых дел, чтобы служить живому Богу. Обратите внимание на фразу посередине. Христос, который Духом Вечным принес себя незапятнанного Богу. Дух Святой был огнем, поглотившим жертву. Иисус был великим последним всесожжением. Очень интересно, как в книге Левит, мы не будем ее открывать, перечисляются все основные жертвоприношения. Жертва за грех, жертва повинности, мирная жертва, жертва по обету и так далее. Первое упомянутое жертвоприношение – это всесожжение, потому что в книге Левит ничто не начинается с человека, там всегда все начинается с Бога. Точно так же, как и в описании обстановки скинии в книге Исход, первым был описан ковчег, символизирующий Бога. И в Исходе, и в Левите все движется от Бога к человеку. Если вы попробуете двигаться в обратном направлении, от человека к Богу, то очень редко сможете туда добраться. Единственный действенный способ – это начать с Бога и двигаться вниз к человеку. Итак, первое описанное в книге Левит жертвоприношение – это цельное всесожжение, которое прежде всего символизирует кого? Правильно, Иисуса. Иисус – это великое цельное всесожжение. Он отдал себя целиком ради нашего спасения. По аналогии, его поглотил огонь Духа Святого, когда он полностью подчинился Богу. Видите ли, если бы Иисус не был цельным всесожжением, тогда не было бы никаких других жертвоприношений. Все начинается не с человека, а с Бога. Если бы Бог не совершил то приношение, тогда бы мы не смогли совершать свои приношения. Вот почему так важен порядок. Я предполагаю, что в 22 главе книги Бытия, которую мы сейчас снова откроем, огонь символизирует Духа Святого. В свете этого образа нетрудно понять, что символизирует дрова. Исаак нес дрова в гору на плечах. Это символизирует что? Крест. В одном из переводов Библии здесь даже есть ссылка на параллельное место, где сказано, что Иисус пошел, неся свой крест. Здесь у нас есть еще один элемент, который я истолковываю по-своему. Юноши, оставленные позади, символизируют естественную, плотскую силу и понимание. Они не могли подняться на эту гору. И действительно, если посмотреть на произошедшее на Голгофе и на жертву Иисуса, то в этом участвовали Отец, Сын и Дух Святой. На самом деле в этом не участвовал ни один человек. И я сомневаюсь, что хоть один человек, бывший свидетелем этого, имел хоть какое-то представление о том, что происходит. Я сомневаюсь, что хоть один человеческий разум сможет когда-либо полностью осознать то, что случилось. Итак, юноши, естественная сила, естественное понимание, остаются у подножия горы. Только отец и сын идут на это дело, поднимаясь на вершину горы. Давайте посмотрим на два заявления. Можете заложить пальцем 22 главу книги Бытие и посмотреть на два заявления в первом послании к Коринфянам, 1 главе, 25 стихе. Здесь Павел говорит о кресте и о послании креста. Он говорит, что оно для иудеев – камень преткновения, а для эллинов – безумие. Затем он говорит в 25 стихе: «Потому что безумие Божье мудрее людей, и слабость Божья сильнее людей». Предельная слабость – это крест. Предельное безумие – отдать на распятие Сына Божьего. Эта глупость мудрее всей мудрости человеческой, а эта слабость сильнее всей силы человеческой. Но естественной силе и естественному пониманию нет места в этом действии. Более того, в другом стихе, ссылки на который, по-моему, нет в вашем плане конспекте, первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих, сказано: «Но естественный человек». В греческом оригинале сказано «душевный человек». Человек со своим душевным пониманием не принимает того, что от Духа Божьего, потому что это для него безумие. И он не может это понимать, потому что это нужно оценивать духовно. Юноша и осел остаются у подножия горы. Затем, продолжая наше сравнение, мы видим, что Божье обеспечение пришло через заместительного овна, запутавшегося своими рогами в чаще. Каждый из жертвенных животных – агнец, овца, козел, овен, телец – имеет особый смысл. Овен является жертвой князей. Итак, овен указывает на князя. Рога в Писании символизируют силу. Рога почти всегда воплощают силу. Итак, овен был пойман за свою силу в чаще. Этот овен символизирует Иисуса, нашего заместителя, пойманного за свою силу, а именно за что? За его послушание Отцу. Именно его послушание не отпускало его. Итак, здесь мы имеем действительно прекрасный образ всей духовной операции, произошедшей на Голгофе. Я лично обнаружил, что меня чрезвычайно обогащает размышление над этим. Видите ли, мы имеем настолько плотский разум, что нам действительно трудно постигнуть истину, если только Бог не даст нам какое-либо иносказательное описание. Таких иносказаний множество. Вся скиния Моисеева является иносказанием, где материальные объекты иллюстрируют духовные вещи. Зайдя в ковчег, мне трудно выйти из него, потому что я просто теряюсь в его красоте и чудесах. Однако человеку, чьи глаза не открыл Дух Святой, это кажется всего лишь скучным списком размеров, материалов, цветов и так далее. Пока мы еще говорим об этом и не продвинулись дальше, то можно хотя бы упомянуть, не открывая, еще одно место в книге Бытия, в котором также есть замечательное иносказание. Это 24 глава книги Бытия, описание того, как Авраам искал невесту для своего сына Исаака. Эта аналогия несколько проще. Опять-таки, я верю, что Авраам символизирует Бога Отца. Мы знаем, что его сын Исаак представляет Иисуса Христа. А невеста, как все мы понимаем, если мы хоть немного знаем Писание, избранная невеста символизирует церковь. У нас есть и четвертый главный персонаж. Это безымянный раб, который был управляющим и администратором всего богатства Авраама. Он символизирует Духа Святого. Замечательно то, что это автопортрет Духа Святого, и он никогда себя не называет. Это так свойственно Духу Святому. Он никогда не привлекает к себе внимания. Итак, в этих двух главах, 22 и 24, мы имеем самым чудесным образом разыгранные иносказания или притчи с глубочайшими библейскими истинами. Вам нужно задуматься о роли, сыгранной рабом в 24 главе книги Бытия. Я прихожу в восторг всякий раз, когда думаю о том, что он прибыл с 10 верблюдами, навьюченными дарами. Это Дух Святой. Он приходит не с пустыми руками, и он не скупой. Он больше желает давать, чем мы получать. Ревекку, как избранную невесту, отличало то, что она приняла дары и носила их на виду у всех. Я часто говорю, что не верю, что церковь, отвергающая дары Духа, когда-либо сможет стать невестой Христа. Это противоречит всякой логике и опыту. Теперь мы пойдем дальше и посмотрим на результат. Благословение на Аврааме, неограниченное приумножение и благословение сына, которого он приносил в жертву. Давайте вернемся к 22 главе книги Бытия и рассмотрим то, как это описано здесь. Бытие, 22 глава, стихи с 15 по 18. «Тогда ангел Господень...» И это очень особенный, необычный ангел. Он говорит от первого лица, как Господь. И этот ангел открывается во многих различных местах Ветхого Завета. Этот ангел боролся с Иаковом, и на следующий день Иаков сказал: «Я видел Бога лицом к лицу». Этот ангел являлся Гедеону и Маною. И когда Маной спросил: «Какое твое имя?», тот ответил: «Мое имя – Чудный». Это таинственное слово в древнееврейском языке. Оно означает «сверхъестественный», «непостижимый». Но когда мы откроем 9 главу книги пророка Исаии, то увидим, что там сказано, что Мессию будут называть «Чудный». Это одно и то же слово. Затем ангел Господень позвал Авраама с неба во второй раз и сказал: «Мной клянусь, заявляет Господь». Вы помните, как автор послания к евреям в 6 главе говорит нам, что Бог клянется собой, потому что не может поклясться ничем большим. И Бог клянется, потому что клятва подтверждает слово, которое Он уже дал. Автор послания к евреям говорит, что двумя непреложными истинами, которыми невозможно солгать Богу, мы можем иметь сильную уверенность. «Мной клянусь», заявляет Господь, «так как ты сделал это дело и не пощадил твоего сына, твоего единственного сына». Сейчас я буду переводить дословно. В оригинале здесь повторяется глагол, и это самый экспрессивный способ выражения на древнееврейском языке. «Мной клянусь, благословляя, я благословлю тебя, и умножая, умножу твое семя, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и твое семя овладеет воротами их врагов». Но как вы можете увидеть, если у вас тоже издание с примечаниями на полях, что и у меня, то буквально это переводится так: «Твое семя овладеет воротами его врагов». Это единственное, а не множественное число. Эти слова стоят в единственном числе. Каков же результат этого действия жертвенности и послушания? Величайший из вообразимых благословений. Я хочу подробно на этом остановиться, потому что если мы будем ходить с Богом, то рано или поздно каждый из нас окажется в таком положении, когда Бог попросит у нас то, что Он дал нам. Видите ли, Бог дал Аврааму Исаака. У вас есть что-то самое ценное, а Бог говорит: «Я хочу это обратно». Ваш ответ на это определит ход всей вашей дальнейшей жизни. Люди, которые это удерживают, теряют это. Люди, которые это отдают, получают это с еще большими благословениями и приумножением, чем они могли себе представить. Видите ли, Авраам является отцом всех верующих, и мы его дети, если ходим по стопам его веры. Один из шагов его веры – это готовность отдать Исаака. Господь сказал: «Благословляя, я благословлю тебя, и умножая, умножу твое семя». Обратите внимание, именно то, что он дал, вернулось к нему умноженным. Затем Господь дал еще дополнительное обетование: «Твое семя овладеет воротами его врагов». Овладеть воротами означает контролировать их. Вы можете помешать через них входить и выходить. Вы говорите последнее слово относительно происходящего в них. Я хочу, чтобы вы на минуту открыли послание к Галатам, 3 главу, 16 стих. И я снова читаю из Нового американского стандарта. «Но обетования были сказаны Аврааму и его семени. Он не сказал и потомкам, как бы говоря о многих, но как об одном и семени твоему, то есть Христу». И опять вы видите, как важно читать Библию внимательно. «Твое семя овладеет воротами его врагов». Павел хочет сказать, что первоначально Бог не говорил о многих потомках. Он говорил об одном обещанном семени, которым, по его мнению, является Христос. Вы видите, почему так важно иметь доступ к языку оригинала. Ведь если это перевести как «потомки», то можно действительно упустить из виду всю суть. Именно одно семя, то есть Христос, овладеет воротами своих врагов. Затем в этом семени все становятся наследниками. Но это семя – Христос. Думаю, нам нужно еще открыть 12 главу Евангелия от Иоанна, чтобы рассмотреть принцип того, что значит «отдавать». Я не сомневаюсь, что сегодня здесь есть человек, которого Бог просит что-то отдать. Я говорю это не по откровению, а лишь понимая, что есть такая вероятность. В такой большой группе людей обязательно найдется человек, который прямо сейчас переживает мучения, потому что с ним разбирается Бог. Вы потеряете то, что удерживаете, и вы получите назад то, что отдадите. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. Это говорит Иисус. «Истинно, истинно, я говорю вам, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Мне это так ясно видится. У вас в руке пшеничное зернышко. Господь говорит, храни его, если хочешь. Держи его для себя. Но помни, пока оно будет оставаться в твоей руке, оно будет одно. Оно никогда не принесет плода. Или же ты можешь его отпустить, бросить в землю и скрыть так, чтобы его не было видно. Но в свое время оно вернется приумноженным. Вот какой выбор. Затем, в 25 стихе, Иисус применяет это к нашей жизни. Любящий свою жизнь потеряет ее, а ненавидящий свою жизнь в этом мире сохранит ее в жизнь вечную. Знаете, за многие годы моего служения я видел многих людей, находящихся в долине решения. Я видел, как люди что-то удерживали и теряли это. Я видел, как люди что-то отдавали и приобретали это. Позвольте повторить это еще раз. Вы теряете то, что удерживаете, и вы приобретаете то, что отдаете. Видите ли, я верю, что для каждого видения что-то должно умереть. Бог разбирался со мной в этой сфере не однажды. Я вспоминаю очень яркие события в моей жизни, когда Бог давал мне ясное видение. Я знал, чего Он хочет. И затем это умирало. Слава Богу, что я уже довольно хорошо знал Писание и понимал, что так должно было случиться. Моя вера не исчезла, она была испытана, она не исчезла. Когда я это отпустил, оно упало на землю. Какое-то время было потеряно, а затем вернулось с приумножением и благословением. Давайте на минуту посмотрим наш план-конспект. Мы рассматривали пример PR6. А теперь посмотрим на результат. Это наш принцип. Мы рассматриваем каждый пример веры в действии, а затем смотрим, какой это дало результат. Результат. Благословение на Аврааме, неограниченное приумножение и благословение сына, которого он приносил жертву. Послание к евреям, 11 глава, 20 стих. Верой Исаак благословил Иакова и Исава насчет грядущего или будущего. Давайте посмотрим наш план-конспект. Данное историческое событие описано в книге Бытие, 27 главе, стихах с 1 по 40. Мы не станем тратить время, читая весь этот отрывок, но одна из деталей этого события, которая всегда оказывала на меня большое впечатление, состоит в том, что Исаак не знал, что он делает. Он благословлял Иакова, думая, что благословляет Исава. Он произнес свое благословение, а позже узнал о своей ошибке. Но на меня всегда оказывало впечатление то, что он знал, что не может отменить свое благословение. Оно было утверждено навеки. Он был духовным человеком, несмотря на то, как мне кажется, он имел довольно неразумное отношение. Несколько лет назад я просматривал некоторые планы-конспекты проповедей, которые я читал в начале 50-х годов. У меня все еще оставалось несколько из тех планов. Я пришел в совершенный восторг от заголовка одного из моих планов, который гласил, как неправильное отношение к пище испортило семейную жизнь Исаака. Сейчас я бы ни за что не стал читать эту проповедь, но вся она была построена вокруг любви Исаака к дичи, которую мог дать ему Исав. Он был готов пойти против известных целей Божьих и благословить не того человека. Ревекка, Иаков и Господь разрешили этот вопрос и оказались в большой беде. Первые два без Господа. Из-за того, как именно они его разрешили. Давайте на минуту откроем. Я полагаю, вы имеете некоторое представление о сути того благословения. Откройте 27 главу книги Бытие. И давайте прочитаем стихи 33 и 37. Исаак обнаружил, что благословил не того сына, которого хотел благословить. И он так потрясен, что буквально дрожит от удивления. Вот что сказано в 33 стихе. «Тогда Исаак сильно затрепетал и сказал, «Кто же тогда поймал дичь и принес ее мне? И я ел от всего этого, прежде чем ты пришел, и я благословил его. Он и будет благословлен». Видите, что он говорит? Это нельзя отменить. Он знал, что произнес те слова по божественному вдохновению. Как я предполагаю, он осознавал, что на нем было Божье помазание, когда он говорил эти слова. И он знал, что хотя он совершил ошибку, но Дух Святой нет. Затем, в 37 стихе, он говорит, как мне кажется, еще более выразительно, обращаясь к Исаву, тому, кто не получил его благословения. Но Исаак сказал в ответ Исаву, «Вот я сделал его, Иакова, твоим господином, и всех его родственников или братьев я отдал ему в слуги. Зерном и молодым вином я подкрепил его. Что же теперь я могу сделать для тебя, сын мой?» Обратите внимание, глаголы стоят в совершенном виде. «Я сделал его, Иакова, твоим господином, всех его родственников я отдал ему в слуги. Зерном и молодым вином я подкрепил его». Все это было полностью завершено. Ход истории был определен тем благословением, которое он произнес, не зная, кого благословляет. Возвращаясь к нашему плану конспекту на странице 11.3, мы видим, что в результате безвозвратно определилось их будущее. Кстати, заметьте, что он это сделал верой, не зная, что делает. Он все равно это делал верой. Он благословил Иакова, думая, что благословляет Исава. Но все осталось так, потому что он сделал это верой. Теперь ПП-10. Принцип номер 10. Вера может принимать постановления с божественной властью. Это очень-очень важно. Это очень важно в вашей духовной жизни. Это очень важно в вашей молитвенной жизни. В молитве вы сможете утвердить что-то бесповоротно, так, что ничто не сможет это изменить, если вы будете молиться об этом в Духе Святом. Вы можете решить свою судьбу, а возможно и судьбу человека, о котором молитесь, если только примете тот факт, что верой и под помазанием Духа Святого вы можете принять постановление, определяющее ход истории. Давайте рассмотрим два примера, которые я привожу. Книга Иова, 22 глава, 28 стих. Прочитаем с 26 стиха. Нужно посмотреть на контекст, потому что этому предшествует большая подготовка. Давайте начнем с 26 стиха. «Потому что тогда ты будешь радоваться во Всевышнем и поднимешь к Богу свое лицо. Ты помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь твои обеты. И ты постановишь что-то, и это утвердится для тебя. И свет будет сиять над твоими путями». Обратите внимание, ты постановишь что-то, и это утвердится для тебя. Я поступал так в различных ситуациях. Я действительно верю, что повлиял на ход истории некоторыми постановлениями, которые Бог позволил мне принять Духом Святым и верой. Затем, в Новом Завете, в 11 главе Евангелия от Марка, Иисус говорит нечто в этом же духе, после того, как Он проклял смоковницу, и она засохла до корня. Заметьте, Иисус всего лишь обратился к смоковнице. Некоторым людям может показаться довольно странным разговор с деревом. Но если, говоря со смоковницей, вы получаете такие результаты, то это не так уж странно. Прочитаем с 21 стиха. Вспомнив о том, что было сказано смоковнице, Петр сказал ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Не говорите мне, что проклятия бессильны. Они могут за сутки высушить смоковницу. Проклятие как на добро, так и на зло обладают страшной силой. Иисус в ответ сказал им, «Имейте веру в Бога». Но по-гречески это буквально означает «имейте веру Божью». И я верю, что в этом суть. Когда приходит Божья вера и начинает действовать посредством Духа Святого, тогда то, что вы говорите, так же эффективно, как если бы это сказал сам Бог, потому что это Божья вера. Со мной это происходило в моем служении. Например, при молитве за людей, у которых ноги разной длины. Господь дал мне веру. Я говорю высоким женщинам, у вас есть выбор. Вы хотите стать выше или ниже ростом? Если они говорят ниже, тогда длинная нога укорачивается. Я много раз видел, как такое происходит. У меня есть такая вера. Я просто знаю, что это произойдет. У меня нет ни малейшего сомнения. Это не моя вера, а Божья. Я лишь повелеваю, чтобы левая нога укоротилась. Однажды я так поступил с женщиной, у которой в детстве был полиомиелит. И одна ее нога была значительно короче и несколько тоньше другой. Впоследствии обе ее ноги стали одинаковой длины и выздоровели. Странно то, что она действительно не понимала, как это случилось. Спустя примерно полтора года она пошла на прием к врачу. Измерив ее рост, он заявил, что она на полтора дюйма ниже, чем раньше. Она спорила с врачом и говорила: «Я знаю, что у меня другой рост». Но в самый разгар спора она вдруг вспомнила: «Я просила брата принца сделать меня ниже ростом». Итак, я привел это лишь в качестве примера. Это не просто абстрактная теория, а духовная реальность. Затем Иисус берет этот случай со смоковницей и продолжает. 23 стих. «Истинно я говорю вам, если кто скажет этой горе...» Я предполагаю, что это была Елеонская гора, судя по их местонахождению. «Если кто скажет этой горе...» И это довольно большая гора, позвольте заметить. «Поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в своем сердце, но поверит, что сказанное им исполнится, то ему это будет дано». Говорящий получит то, что он говорит. Действительно, это имеет очень широкую сферу применения. Если вы сможете это сказать с верой, данной Богом, посредством Духа Святого, тогда это произойдет. Без Духа Святого ничего не произойдет. Однако, необходимо быть чувствительным к Духу Святому. Иногда, молясь о чем-то, я думаю, я не собирался этого говорить. Это мне дал Дух Святой, и поэтому оно произойдет. Теперь мы переходим к следующему примеру, который снова заключается лишь в одном стихе и похож на предыдущий. Послание к евреям, 11 глава, 21 стих. Видите ли, это было как бы наследственным, переходя от Исаака к Иакову. И затем мы увидим, как от Иакова это перешло к Иосифу. 21 стих. «Верой Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх своего жезла». Он благословил и поклонился. Мы не станем к этому обращаться, потому что если мы в это углубимся, то будет трудно отсюда выбраться. Вы видите, что в примечании здесь указан отрывок, который начинается в книге Бытие, 47 глава, 29 стих, и заканчивается на 22 стихе 48 главы. Мы прочитаем лишь один важный стих, и это Бытие, 47 глава, 31 стих. Здесь Иаков обращается к Иосифу, зная, что ему пришло время умирать. Он сказал: «Клянись мне, что сделаешь, как я прошу». И он, Иосиф, клялся ему. Затем Израиль поклонился на возглавие кровати. Данное древнееврейское слово звучит как кровать и как жезл. В зависимости от гласных в конце слогов, это могло означать либо возглавие кровати, либо верх жезла. Мета – это кровать, а меитаи – это жезл. Эти слова отличаются лишь гласными. Можете выбирать сами, что вам нравится, это не имеет значения. Он поклонился. Почему он поклонился? Потому что знал, что это случится. В чем выражалась его вера? В поклонении. Давайте кратко опишем этот случай. У Иосифа было двое сыновей. Старший Манассия и младший Ефрем. Он хочет, чтобы его отец благословил его сыновей. Иаков хочет благословить своих внуков. Он очень тронут, потому что думал, что лишился Иосифа. И теперь говорит Иосифу: «Я думал, что уже никогда тебя не увижу, но я вижу не только тебя, но и твоих сыновей». Иосиф с большим уважением отвел их от колена Иакова и, положив свою левую руку на голову Манассии, подвел его к правой руке Иакова, потому что Манассия был старшим сыном. Правой рукой на голове Ефрема он подталкивал его к левой руке Иакова, потому что большее благословение дает правая рука. Иаков, у которого притупилось зрение, и он не видел, что делает, перекрестил свои руки. Поэтому он положил правую руку напротив своей левой руки, то есть на Ефрема. Его левая рука легла напротив его правой руки, то есть на Манассию. Иосиф хотел поправить отца и сказал: «Нет, отец, ты перепутал. Ты кладешь правую руку на голову младшему сыну». Яков сказал: «Я знаю, сын мой. Они оба будут благословлены, но младший благословится больше старшего». Какой важный в этом урок. Какой важный в этом урок, не так ли? Имеет значение даже то, какую руку вы кладете. Опять-таки, это решило судьбу не только двух мужчин, но и двух колен израильтян, двух основных колен израильтян. И все это было решено где? Возле кровати Иакова, когда он готовился к смерти. И он поклонился. Он поклонился, потому что знал, что все решено. Видите ли, один из способов показать нашу веру – это поклонение. Думаю, важно, чтобы вы это поняли. Хочу привести вам два примера. Во-первых, Исход, 4 глава, 31 стих. Моисей вернулся к сынам Израилевым в Египте с новостью о том, что Бог увидел, в каком они положении, и собирается их освободить. В 31 стихе мы читаем: «Итак, народ поверил, и, услышав, что Господь беспокоится о сынах Израилевых, и он увидел их страдания, они преклонились и поклонились». Что выражало поклонение? «Мы верим. Господь сказал, и для нас это все равно, что уже сделано». Очень часто поклонение является ответом веры на обетование Господа и просьбой о милости Господа. И еще во второй книге Паралипоменон, 20 главе 18 стихе. Здесь описывается, как большое вражеское войско выступило против Иосафата и Иуды, которые знали, что у них недостаточно сил для встречи с этим войском. Но когда они молились, один из левитов сообщил пророческое слово о том, что за них будет сражаться Бог, и им даже не придется сражаться в бою. Итак, в 17 стихе описана последняя часть этого пророческого послания. «Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра идите им навстречу, потому что Господь с вами». И преклонил Иосафат голову лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали перед Господом, поклоняясь Господу. Поклонение было ответом веры на обетование Господа о том, что Он мешается. Видите ли, когда Бог дает вам обетование, то прежде чем оно исполнится, его должна принять вера. Благословив Ефрема и Манассию, Иаков поклонился. Он не стал ждать, пока история докажет, что это так. Когда пришло пророческое сообщение о том, что Бог будет сражаться с тем войском, люди не стали ждать, чтобы посмотреть, как будет проходить сражение, а поклонились. Очень важно понимать, что поклонение – это главное выражение веры. Давайте рассмотрим результат. Результат восьмого примера, в котором Иаков, находясь на смертном ложе, благословил сыновей Иосифа, является точно таким же, как результат предыдущего примера. Их будущее было определено безвозвратно. И принцип такой же, как и для предыдущего примера. Вера может принимать постановление с божественной властью. Теперь переходим к следующему примеру. Стих 22, 11 главы. Я его переведу, а затем мы его рассмотрим. Верой Иосиф, когда умирал, напоминал об исходе сынов Израилевых. Исход – это греческое слово «эксодос». Оно означает «выход». И давал указания о своих костях. Мы не станем читать тот отрывок, но Иосиф снова, как Иаков до него, знал, что ему пришло время умирать. Он хотел совершить последние приготовления. И напоследок он заставил своих братьев и потомков пообещать, что когда Бог выведет их из Египта, они заберут с собой его кости. Он не хотел навсегда остаться в египетской земле. Я сам провел 2 года в Египте и очень много ночей лежал на его земле. И поэтому думаю, что могу понять чувства Иосифа в этом вопросе. В результате этого он стал участником избавления и наследия Израиля. Сейчас мы прочитаем всего 2 отрывка из Ветхого Завета, где говорится о судьбе костей Иосифа. В Исходе, 13 главе 19 стихе, описан тот момент, когда израильтяне начали свой путь из Египта. «И Моисей взял с собой кости Иосифа, потому что тот заставил сынов Израилевых торжественно поклясться, сказав: „Бог обязательно позаботится о вас“». Я предпочитаю то, как сказано в оригинале. посетит вас, и вы вынесете с собой отсюда мои кости». И затем, когда Израиль вошел в свое наследие, это описано в книге Иисуса Навина, 24 главе, 32 стихе. «И кости Иосифа, которые сыны Израилевы вынесли из Египта, они похоронили в Сихеме, на участке земли, который Яаков купил у сынов Еммора, отца Сихема, за 100 монет. И они стали наследием сынов Иосифа». Сихем – это современный город Наблус, где находится колодец Яковлев. Иаков купил эту землю у сынов Еммора и, умирая, завещал ее Иосифу. Думаю, нам стоит задуматься над тем, как высоко израильтяне ценили землю, которую им дал Бог. Для них было очень важно, где они будут похоронены. Это очень характерно и для современных евреев. Для них имеет огромное значение то, где они будут похоронены. Евреи считают места погребения совершенно святыми. В Израиле периодически возникают волнения, когда археологи, проводя раскопки в старом городе, выкапывают могилы. Все ортодоксальные евреи выступают с маршами протеста, причем протестуют, я бы сказал, яростно. Поэтому мне это кажется таким интересным, ведь так продолжается с Иаковым и его потомками вот уже более 3000 лет. Сегодня все точно так же. Теперь принципы. Мы повторим принцип 6 и 8. Принцип 6 гласит, что вера вселяет надежду, выходящую за пределы этой жизни. Принцип 8 гласит, что вера продолжает смотреть вперед и вверх, а не назад. Это характерно для патриархов. Они всегда смотрели вперед, на свое наследие. Они никогда не оборачивались и не оглядывались. У них была вера, выходящая за пределы этой жизни. Это очень важно подчеркнуть, особенно в случае с еврейским народом. Потому что сегодня многие евреи, даже раввины, отрицают, что есть какие-либо доказательства загробной жизни. Но они противоречат своим же писаниям. Мы переходим к следующему примеру. Послание к евреям, 11 глава, 23 стих. Теперь мы рассматриваем жизнь Моисея. «Верой Моисей, когда родился, 3 месяца был скрываем своими родителями, потому что они видели, что он был красивым ребенком, и они не боялись царского повеления». Мы можем прочитать описание этого в книге Исход, 2 главе, с 1 по 2 стихи. «Человек из дома Левия пошел и женился на дочери Левия, и женщина зачала и родила сына, и, увидев, что он красив, скрывала его 3 месяца». Понимаете, в то время фараон издал указ, по которому нужно было убить всех детей мужского пола. И так они действовали наперекор повелению фараона. Но они видели в Моисее нечто, указывающее на то, что он особенный, и поэтому не захотели подчиняться повелению фараона. Я думаю, что присутствующие здесь женщины согласятся, что младенцы бывают особенными. Я должен признать, что мне с моим плотским разумом большинство новорожденных младенцев кажутся одинаковыми, но я понимаю, что их матери так не считают. Это подтверждает и Писание, потому что Моисей при рождении был таким необычным, что с ним не могли поступить, как с каким-то другим ребенком. Какой был результат? Очень важный результат. Была сохранена жизнь Избавителю Израиля, потому что Бог рассчитывал на Моисея. У него не было никого другого, кто мог бы сделать то же, что и Моисей. Принцип ПП 11. Вера избавляет от страха перед нечестивыми правителями. Это очень важный принцип. Народу Божьему очень важно это принять, потому что за железным занавесом и во многих других местах людям Божьим нужна такая вера, которая избавляет их от страха перед нечестивыми правителями. И сегодня люди Божьи очень часто сталкиваются с ситуациями, когда им приходится отказываться исполнять указ фараона. Мы должны помнить об этом. Не всегда нужно подчиняться распоряжениям властей. Если они противоречат Богу, то у нас должно быть мужество, чтобы ослушаться. И для этого нужна смелость. Следующий пример также взят из жизни Моисея. Послание к евреям, 11 глава, стихи с 24 по 26. Я переведу, а затем мы посмотрим наш план-конспект. Верой Моисей, когда он повзрослел, отказался называться сыном дочери фараона, избрав скорее терпеть лишения, переносить страдания с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. Некоторые христиане пытаются отрицать то, что грех доставляет удовольствие. Что ж, я жил в миру достаточно долго и знаю, что грех доставляет некоторое удовольствие. И если вы скажете людям, что в грехе нет удовольствия, то они посмеются над вами, потому что они знают, что это не так. Но греховные удовольствия кратковременны, и это объективная истина. Продолжаем в 26 стихе. Он посчитал поругание Христа. Но нам нужно говорить, Мессии или помазанного. Он посчитал поругание помазанного большим богатством, чем египетские сокровища. Если вы были в Египте и видели его археологические реликвии, то согласитесь, что его богатство потрясает. Сомневаюсь, что можно определить стоимость некоторых гробниц из чистого золота, которые до сих пор находятся в Египте. Я предполагаю, что по нынешним ценам на золото это может составить миллиард долларов. Продолжаем 26 стих. «Потому что он отводил взор на вознаграждение, которое должно было прийти». Это слово буквально означает «отводить взор». Итак, он отводил взор от удовольствий, которые ему предлагались в Египте, на награду, которая ему предстояла в будущем. Теперь посмотрим в план-конспект. Моисей отказался от своего положения наследника престола фараона. Будучи сыном дочери фараона, он мог претендовать на египетский престол. Вместо этого он связал себя с народом Божьим в его страданиях. Мы читаем об этом, когда он пошел увидеться со своими братьями, понимая, что и сам он израильтянин, и видя, как египтянин плохо обращается с евреем, он отомстил египтянину, убив его и закопав в песке. Итак, хотя он понимал, что это может лишить его милости фараона, он решил стать на сторону своих притесняемых братьев. А теперь поругание Христа. 26 стих. «Считая поругание Христа большим богатством, чем египетские сокровища». Вы никогда не задумывались об этом? Моисей жил примерно за 14 столетий до Иисуса. Что же тогда означает то, что он считал поругание Христа большим богатством, чем египетские сокровища? Мы должны помнить, что греческое слово «Христос» соответствует древнееврейскому «Машиах» или «Мессия», что означает «помазанный». Итак, именно поругание Божьего помазанника он считал большим богатством, чем египетские сокровища. Хоть это и не очень заметно, но автор послания к евреям ссылается на один псалом, и сейчас мы откроем и рассмотрим этот псалом. Оба этих слова «поругание» и «помазанный» вы найдете в псалме 88-м, в стихах 51 и 52. Псалмопевец, я бы сказал, жалуется Господу на плохое обращение, которому подвергается народ Божий, и как они презираемы и оскорбляемы. «Вспомни, Господи, поругание Твоих рабов, как я ношу в моем лоне поругание от всех великих народов». Это похоже на пророческий взгляд на историю евреев, не так ли? «Которым Твои враги опозорили, Господи, которым они опозорили следы Твоего помазанного». Итак, здесь вы видите два ключевых слова – «поругание» и «помазанный». Позвольте предложить вам мое видение этого. Я описал это в плане-конспекте. Великое историческое предназначение Израиля состояло в том, чтобы дать миру помазанного – Мессию, Христа. И на протяжении всей истории принадлежность к израильтянам вызывало сопротивление со стороны сатаны, который является врагом Мессии. Поэтому во все периоды истории принадлежность к евреям так или иначе означала принятие поругания Мессии. Я говорю здесь в своем комментарии о том, что, возможно, подобный выбор стоит перед нами и сегодня. Я верю, что это относится к нынешней ситуации в мире. Мы стоим перед выбором, оставаться ли нам на стороне Израиля или отвернуться от него. Я действительно верю, что именно такой выбор стоял перед Моисеем. Моисей смотрел вперед, мы смотрим назад. Однако народ и ситуация остались прежними. Видите ли, самой спорной темой в современной мировой политике является Израиль. В отношении Израиля мало кто занимает нейтральную позицию. Лично я верю, что мы, как верные христиане, преданные Богу, Его целям и Его народу, обязаны быть на стороне Израиля. Хочу высказать предположение, что нам это будет не легче, чем это было для Моисея. Сегодня не очень популярно разделять дело еврейского народа. Поэтому я хочу вам посоветовать не рассматривать этот случай лишь как историческое событие в жизни Моисея, потому что, по моему мнению, перед нами сегодня стоит такая же проблема. В конце концов, если вы примете сторону Израиля, то примите и все, что противостоит Израилю. Я слышал, как люди молятся об Израиле и свидетельствуют о своей любви к нему. Я славлю за это Бога, но должен вам сказать, что рано или поздно за это придется заплатить. Думаю, я довольно много общался с евреями, и поэтому могу говорить на основании своего опыта. Если вы станете на их сторону, то, возможно, столкнетесь с некоторыми из их страданий. Это будет не всегда популярно и легко. Но здесь у нас пример Моисея. Он мог стать наследником престола фараона, но он посчитал поругание Мессии большим богатством, чем египетские сокровища. Интересно, а вы считаете богатством поругание Иисуса? У него было не только наследие, но и поругание. Петр сказал: «Если вас ругают за имя Христово, то дух благодати и славы покоится на вас». Многие из нас хотят быть на стороне Иисуса, когда это касается Его силы и чудес. Но я не верю, что это можно иметь без Его поругания. Рано или поздно они встретятся. Итак, этот вопрос очень актуален для нас. И с этим же вопросом столкнулся Моисей. Возвращаемся к плану-конспекту. Вот результат. Моисей прошел первое испытание, чтобы стать избавителем Израиля. Хочу подчеркнуть, что, вероятно, Моисей не понимал, что он проходит испытание. Видите ли, особенность Божьих испытаний в том, что обычно они приходят так, что мы даже не знаем, что Он нас испытывает. Если бы Бог сказал: «На этой неделе тебе предстоит настоящее испытание, и если ты его пройдешь, то пойдешь на повышение», так было бы легко, но иногда все происходит наоборот. Мы чувствуем себя бессильными. Где же Бог? Его нигде нет. Он нас оставил, мы одни, все плохо. Какой в этом смысл? Лучше мне сдаться. Мы не знаем, что за каждым нашим движением и словом следит ангел и записывает все, что мы делаем. Следующий стих. В нем все еще говорится о деятельности Моисея. 27. «И опять верой он оставил Египет, не боясь царского гнева, потому что он проявлял упорство, как бы видя невидимого». Это одно из моих любимых мест Писания. «Он проявлял упорство, как бы видя невидимого». Вы помните, ему противостоял царь, и вместо того, чтобы постараться успокоить царя или обеспечить себе безопасное положение, он оставил Египет и отправился в место, которое в переводе короля Иакова ярко описано как задняя сторона пустыни, где в течение последующих 40 лет он пас овец. Он пошел на настоящую жертву, учитывая, что мог занять египетский престол. Но мой комментарий относится к результату. Он прошел свое второе испытание. Повторю, что принцип номер 11 следующий. Вера избавляет от страха перед нечестивыми правителями. Заметьте, что этот принцип проходит через всю эту главу. А затем принцип 12. Ключ к упорству – это видеть невидимое. Посмотрите на минуту во второе послание к Коринфянам, 4 главу, стихи 17 и 18. Потому что кратковременное, легкое страдание производит для нас вечную славу, вне всякого сравнения, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое – временно, а невидимое – вечно. Заметьте, что страдания нам полезны. Они производят то, что имеет вечную ценность, но лишь при одном условии. Каком? Если мы продолжаем смотреть на невидимое. Как только вы отведете свой взор от невидимого, то станете циником. Ваша вера рассеется, и вы будете готовы пойти на компромисс. Секрет Моисея в том, что 40 лет он держал взор на невидимом. Благодаря этому он проявлял упорство. И поверьте мне, что испытание вашего упорства вы можете пройти, лишь держа взор на невидимом. Не думаю, что многие из вас долго изучали книгу Экклесиаста. Соломон ее написал, когда в некотором смысле отошел от веры. Не знаю, согласитесь ли вы с этим. Этот человек получил огромное благословение и откровение, огромную мудрость. Но книга Экклесиаста во многом очень циничная книга. Она очень правдива, но очень цинична. Знаете ли вы, что можно быть циничным и при этом правым? Вы знаете об этом? Я не говорю, что это хорошо, но это возможно. В чем была причина произошедшей с Соломоном перемены? Это видно в ключевой фразе книги «Под солнцем». Он обратил свой взор с вечного и невидимого и увлекся временным и мирским. Он потерял веру и стал циником.